Андрей Зорин. Сквотеры. Омаж Гарри Гаррисону. Спасибо за ваши миры, маэстро. Взрыв прозвучал неожиданно, нарушив все планы на абсолютный покой и тишину. Корабль вздрогнул, завыла аварийная сигнализация. Марк выскочил из джакузи и, как был голышом, побежал в рубку, оставляя на полу мокрые следы босых ног. О том, что взрыв вызван не попаданием метеорита и не аварией, ему стало понятно по громкому топоту десантных башмаков, гулко разносящемуся по палубам. Конечно, яхта класса «Люк» смогла отразить практически любое нападение. Боевые дроны, автоматические системы защиты и даже сервисные роботы были способны прийти на помощь своему хозяину. Но на его беду, выйдя из прыжка, Марку пришла в голову сумасбродная идея – очутиться в так называемом «диком космосе». И он, отключив все системы, кроме жизнеобеспечения, погрузился в воду и стал медитировать на звезды на панорамном экране. Вбежав в рубку, он бросился к панели управления, но в этот момент путь ему преградила фигура в десантном скафандре, и с резкой болью в затылке пришло понимание – попался. Свет в глазах потух.
«Марик, мальчик, просыпайся!»
Неприятный скрипучий голос проникал в уши сквозь ватную пелену. Сознание возвращалось медленно. Марк практически висел, зажатый между двумя головорезами. Еще парочка таких же лысых здоровяков стояла напротив, направив на него тяжелые десантные десинтеры с выщербленными от частого использования стволами. А между ними в капитанском кресле сидел тот, кого Марку хотелось видеть меньше всего. Маленький, сухощавый, улыбчивый старичок, главарь одной из крупнейших преступных группировок планет Славянского Союза по кличке Дед. Или, как его звали в англоязычных мирах, Дедушка.
«Хватит притворяться, я же вижу, ты очнулся»,
— ласково протянул старик.
«Ребятушки, помогите мальчику».
Один из здоровяков с ухмылкой ткнул Марка под ребра стволом. «Вот откуда на них щербины», — мелькнула ироничная мысль. «Здравствуйте, дед», — выдавил из себя Марк. «К чему все это?» — он обвел взглядом рубку. «Могли бы позвонить, я бы сам вас встретил. Посидели бы, обсудили все, что вас волнует. А так корабль попортили. А ведь я мучился, выбирал».
«А, ну да, точно».
Дед оглянулся по сторонам, детально изучая обстановку рубки. Наборный каменный пол, гобелены на стенах, сотканные давно вымершей расой чужих, картины в платиновых багетах. Интерьер соответствовал скорее жилищу миллиардера, чем рубке космического корабля, пусть и премиум-класса.
«Мандарский дуб?»
– спросил дед, проведя рукой по гладкой столешнице пульта управления. Марк даже вскинулся от обиды, на секунду забыв про головорезов. «Мангалорский клен!»
«Ну да», —
повторил дед.
«Конечно, клен. Совсем я запамятовал. Действительно, Марк, извини. И чего мы с ребятами не подумали? Ты прости. Пойдем, ребят. Я позже тебе позвоню, и мы встретимся».
Головорезы отпустили растерянного Марка, и он упал на пол. Пятерка бандитов вышла из рубки, закрыв за собой дверь. Но не успел он прийти в себя от удивления, как дверь приоткрылась вновь.
«А, стой, подожди! Чуть не забыл!»
В щель просунулась голова деда.
«Ты же этот корабль приобрел на украденные у меня деньги!»
Дверь распахнулась полностью, и рубку снова наполнили незваные гости. Последнее, что уловило тухнущее под их многочисленными ударами сознание Марка, это голос деда.
«Не до смерти, ребят! Он нам еще нужен!»
Приходить в себя второй раз за день оказалось задачей не из легких. Сквозь беспамятство Марк чувствовал, что его куда-то тащили, швыряли и вертели. Наконец его усадили на жесткий стул, зафиксировали руки за спиной и все тот же ласковый голос приказал.
«Приведите его в чувство».
На голову вылился поток ледяной воды, лицо обожгло парой хлестких пощечин. Марк с трудом открыл заплывающие глаза и огляделся. Пока он был без сознания, кто-то его заботливо одел. Они были на карго-палубе. Техники деда раскурочили все стеновые панели и монтировали какое-то оборудование. Судя по количеству проводов и надписям на коробках, это было нечто сверхвысокотехнологичное.
«Ну что, Марик, пришел в себя?»
Дед, увидев, что Марк очнулся, прервал разговор с одним из техников и подошел к нему.
«Придется тебе поработать немного на меня. Долг, так сказать, закроешь. Жизнь, может быть, сохранишь».
Дед наклонился, и Марк увидел его холодно-серые глаза равнодушного убийцы.
«Ты же хочешь жить?»
Поежившись под этим взглядом, Марк неожиданно для себя понял, почему этого с виду безобидного старика называют смертью, и энергично закивал.
«Хорошо. А то я уж было подумал, что человек, посмевший увести у меня 300 миллионов кредитов, абсолютно лишен инстинкта самосохранения. Скажу откровенно, мне даже было любопытно посмотреть на тебя. Меня уже лет 50 не пытались обокрасть».
«Можно вопрос?» Дед кивнул. Марк сплюнул на пол. «Мне только одно интересно, как вы меня нашли? 3 слепых прыжка? Система, в которой я оказался, давно потеряна, я сам в ней случайно оказался. Маяков в ней нет. Вы не могли меня найти. Это просто невозможно!» Дед посмотрел на Марка удивленно. Несколько секунд помолчал, потом расхохотался.
«Хе-хе-хе-хе-хе! Ты действительно не понимаешь, что нас свело? Он не может сообразить, как мы его нашли!»
— вскрикнул он. Техники и охранники на миг замерли и тоже стали смеяться. Умерив хохот, он хлопнул Марка по плечу.
«Это судьба, мой мальчик. Именно она свела нас в этой отдаленной системе. И именно по ее прихоти я не только встретил тебя здесь, но и предоставлю тебе возможность загладить нанесенный мне ущерб».
Видя непонимающий взгляд Марка, дед пояснил.
«Понимаешь, на самом деле твой след пропал еще на верфях Веги. Ты ушел в первый слепой прыжок. Надо сказать, что это было отличное решение».
Дед поотечески похлопал Марка по плечу.
«Мои люди потеряли тебя. Я попрощался со своими деньгами и заодно со своими людьми».
Дед захихикал.
«Пришлось их утопить прямо на месте постройки твоей новой яхты. И после того, как я уже расстался с надеждой тебя найти...»
Дед замолчал, словно обдумывая дальнейшие слова. Потом продолжил.
«Ты знаешь, куда ты вышел после третьего прыжка?»
Не дожидаясь ответа, дед махнул рукой, и кто-то из понятливых техников вывел на один из установленных в отсеке экранов схему.
«Это... Дагон!»
Он указал на мерцающую точку на карте.
«Один из резервных миров последней империи».
Марк громко сглотнул слюну. Вселенная огромна, и полеты от звезды к звезде в обычном пространстве занимают слишком много времени, чтобы ее освоить. Наши бравые парни, рискуя своей жизнью, вслепую штурмуют неевклидово пространство, чтобы установить маяки. И благодаря их подвигу вы можете путешествовать по галактике, не позволяя вашему кофе остывать во время перелета. Примерно так во времена последней империи объясняли работу установщиков маяков. Но, увы, последняя империя канула в лету и в пылу агонии уничтожила большинство маяков, связующих обитаемые миры. И пока в центральной части галактики образовывались новые союзы, окраинные миры просто исчезли со всех карт и записей. Возникший на месте последней империи Свободный Союз такое положение дел не одобрил, и они разослали во все уголки галактики поисковые корабли, нагруженные маяками, с благородной целью – вернуть все планеты обратно. Капитан мудрого Мю Севастьян Смирнов в темные имперские времена числился в розыске более чем в 100 обитаемых мирах. Пиратство, торговля людьми, целиком и их органами по отдельности – составляли лишь малую часть его заслуг. Но оказав несколько серьезных услуг террористам и мятежникам, как в прежние времена именовался нынешний Свободный Союз, он заслужил полное прощение прежних прегрешений и стал заниматься вполне почетным ремеслом – вновь отыскивать потерянные планеты и ставить на них маяки. Поначалу команда Мудрого сильно возмущалась такой перековке и даже пыталась устроить бунт. Но Севастьян,